для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Олег Сидорчык.
Все вокруг еще спало предрассветным сном. Они шли узенькой дорогой, оставляя темные полосы следов на серебристо-белой тросы траве. Таманцев недовольно оглядывался. Впрочем, день обещал быть жарким, сойдет роса, и полосы следы исчезнут. А пока воздух прохладен и полон пахучей свежести, шагать бы вот так далеко, налегке, шагать и шагать. Андрею мучительно хотелось заговорить, ведь вскоре придется разойтись и провести весь день в одиночестве, но говорить можно лишь о деле. А что ему сказать? Да и то шепотом. «Лес шума не любит», — не раз замечал Алехин. Спустя полчаса Андрей вывел их к роднику. По ту сторону коряк на темной болотной земле под кустом, как и вчера, отчетливо виднелись отпечатки сапог. Балансируя на длинной изогнутой коряжине, Таманцев и Алехин присели на корточки и рассматривали следы. Вытянув из кармана нитку с разноцветными узелками, Таманцев промерил длину отпечатка, длину и ширину подметки и каблука. Затем, послюнив палец, приложил его к следу. Земля почти не липла. Еще около минуты он разглядывал отпечатки и трогал их, осторожно касаясь краев сильными пальцами. Немецкий, офицерский сапог. Массового пошива. Выпрямляясь, наконец промолвил он. Размер соответствует нашему, 42-му. Малоношенное, можно сказать, новое. Индивидуальные дефекты износа еще не выражены. След сравнительно свежий, давностью не более 2 суток. Отпечаток случайный. Тот, кто пил, оступился или же соскользнул с коряги и наследил. Это человек высокого роста, 175-180 сантиметров. «В лесу кто-то есть!» Не выдержав, прошептал Андрей. После контузии он заикался, особенно в минуты волнения. «Тонкое жизненное наблюдение», — фыркнул Таманцев и помедля продолжал. Возможно, он был не один. Трава следов не хранит, а здесь они наверняка ступали по корягам. И если бы один не наследил, то ничего бы не осталось. «Радник не слышен и из дороги не виден», — обращаясь к Алехину, прошептал Андрей. Ему очень хотелось, чтобы обнаруженные им следы оказались результативными и пригодились при розыске. Следовательно, зайти сюда могли только люди, знающие лес или бывавшие здесь. «А также тот, у кого есть карта», — мгновенно добавил Таманцев. «Радник наверняка обозначен». К огорчению Андрея он оказался прав. Несколько минут они втроем лазили в мокрой густой траве, осматривали кусты и деревья вокруг родника.
«Тай!
Мартышкин труд!» — сплюнул Таманцев с неприязнью, разглядывая следы. «Вот вам еще фактик, который тоже ничего не дает и не объясняет. Нужен текст!» — убежденно сказал он. «А без текста будем торкаться, как слепые щенята». «Текст должны сообщить сегодня или завтра», — сказал Алехин. «Текст будет», — заверил он. «А пока мы должны отыскать место выхода и установить, кто позавчера был в этом лесу». «Ха! Должны и обязаны», — усмехнулся Таманцев. «Следы-то мы, может, и соберем, а вот людей. Кто они?» — указывая на отпечатки, спросил он. «Агенты-парашютисты? Отнюдь». «За 3 года я не видел ни одного, обутого в новенькие немецкие армейские сапоги. Может, это аковцы? Или немцы? А может, просто дезертиры?»
«Дезертиры с рацией?» – запротестовал Андрей.
«А кто сказал, что у них есть рация?» Никому не обращаясь, холодно осведомился Таманцев. «Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога. Всего-навсего. И не более». Thank you.
Часть 12. Таманцев. Жизнь – чертовски капризная штука. Изредка она улыбается, но чаще поворачивается задом и показывает свой характер. Как ни странно, в этот день она нам улыбнулась. Около часа мы осматривали лес в окрестностях родника. В одном месте на дороге Паша разглядел неясные следы сапог. В траве на глинистой влажной земле удалось различить 6 оттисков подошв. Они оказались идентичными с обнаруженными у родника и той же давности. И здесь, и там были следы одного и того же человека. Очевидно, напившись, он прошел в сторону Каменки или к Смолокурне. Так мы предположили, посмотрев по карте. Не исключено, что это был один из тех, кто вчера меня там обстрелял. Но здесь-то он, по-видимому, был один. Судя по дорожке следов, он шел деловым шагом со скоростью 5-6 км в час. Паша решил проследовать в направлении его движения до опушки или даже до Каменки. Расставаясь, я ему еще раз сказал, что нужен текст дешифровки. Он поморщился, но промолчал. Блинов и я отправились на свои участки. Мы разошлись, не подозревая, что несколько часов спустя жизнь улыбнется нам, и как в 32 зуба. Даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Трудно сказать, что в таких случаях срабатывает – интуиция или верхнее чутье. Тропка была как тропка, заросшая травой, и я все время усиленно смотрел себе под ноги. Как и вчера, немецкая противопехотная мина с взрывателем нажимного или натяжного действия более всего волновала мой организм. Удивительно, как в высокой густой траве я ее заметил. Нет, не мину, а обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой, поникшей на стебельке сантиметров 30 над землей. На ходу задев, повредить ее, наверное, мог и зверь. Но я все же свернул туда, тем более что различил в кустах слабый просвет. Не сделал и 10 шагов — поляна. Начал ее осматривать и увидел под орешником примятую траву. Квадрат размером с плащ-палатку. Я весь напрягся. Наверное, такие ощущения бывают у собаки, когда она делает стойку. Я стал обыскивать все последовательно, обшаривать, разводя траву и ветви руками, и минут через 20 в стороне за кустами отыскал огурец свеженькой, причем надкушенной. Я отрезал кусочек, пожевал и тут же выплюнул горькой, поэтому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы! Да здравствуют следы и улики! Скинув сапоги и брюки, чтобы не зазеленить, я и сунув пистолет за ремень гимнастерки, я разбил поляну на сектора. И за 2 с лишним часа 5 за 5 ползал на четвереньках ее всю, и кусты под деревьями по краям. Я растер колени, а левую умудрился ободрать, однако попотел не зря. В высокой густой траве за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, тоже надкушенный, как я тут же убедился, горькой, а за кустом вблизи примятости обгорелую спичку свеженькую и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося пепла. Это взволновало меня более всего. Следов костра поблизости не было. Очевидно, от спички прикуривали или что-либо поджигали. Может, уничтожали листки шифровального блокнота. Пепла оказалось с гулькин нос, однако я все же смог определить, что он, увы, не от бумаги, а от табачной, от папиросы или сигареты. Ох, дорого бы я сейчас дал за тот самый окурок. Хотя все вокруг было осмотрено, я принялся снова обыскивать поляну. Thank you. Часть 13-я гвардии, лейтенант Блинов. Впереди, за кустарником, он увидел ветхие крыши двух каких-то строениц. Длинный тонкий журавль и понял, что перед ним один из хуторов, и что вышел он к опушке леса раньше, чем следовало. Жажда томила его, он направился к хутору, решив напиться, а затем на час вернуться в лес. Он пробирался к кустарникам, когда неожиданно там, у строений, хрипло надрываясь, залаяла собака. И сквозь ветви почти одновременно Андрей разглядел старую хату, а чуть правее и дальше, метрах в 200 от себя, увидел двух военных, подходивших к хутору с противоположной стороны. Он их наблюдал несколько мгновений, успел заметить вещмешок за плечами у одного, и тут же угол хаты скрыл их. Андрей заторопился, забирая несколько вправо, чтобы, не обнаруживая себя, оказаться с другой стороны хаты, где уже слышались голоса. Кто-то дважды прикрикнул на собаку, но она, не умолкая, лаяла и заглушала слова. Ориентируясь по замшелой крыше и высокому журавлю, он продвинулся еще и остановился. Подойти ближе не решился, могла учуять собака, и стал выглядывать место для наблюдения. Он выбрал корявый дуб с толстым стволом и густой развесистой кроной. Высокие кусты вплотную подступали к дереву, окружая его внизу, как цыплята на сетку. Добравшись орешником к дубу, Андрей без шума вскарабкался на дерево и прильнул к одному из просветов в листве. Военные, скинув гимнастерки и одинаковые выцветшие синие майки, обливались водой у колодца перед хатой. Судя по обмундированию, это были офицеры. Но в каких званиях Андрей издалека разглядеть не мог. Он поискал глазами вещмешок, но не нашел. Наверное, его занесли в хату. Тут же Андрей увидел хозяина. Щупловатого, невзрачного мужчину, босого, в темно-серых штанах и рубахе без ремня. С крынкой в руке он появился из погреба и, проходя под рук в хату, прикрикнул на собаку, что, впрочем, не оказало на нее никакого действия. Старший из офицеров был среднего роста, лет, наверное, 40, плотно сложенный мужчина с вытянутым носом на приметном совершенно круглом лице и несколько коротковатыми ногами. Младший. Юноша немного выше ростом, худощавый, на вид лет 20, со светлыми, зачесанными назад волосами. Они с заметным удовольствием плескали водой в лицо, терли шею, плечи, о чем-то негромко разговаривали, ни одного слова Андрей не разобрал. Собака, рослая кудластая псина, посаженная на цепь у конуры возле амбарчика, время от времени лаяла, но уже без прежней злобы, а так, по обязанности. Еще раз появился хозяин, прошел в сарай и вскоре вернулся, неся миску с яйцами. Офицеры вслед за ним ушли в хату, и Андрей принялся рассматривать хутор. Приземистая захудалая хата с полусгнившей драночной крышей, низковатой дверью и тремя небольшими окошками на фасадной стороне. Рядом находились погреб с просевшей погребицей, бревенчатый амбарчик, сарай с покосившимися воротами, а за ним десяток низкорослых яблонь. И постройки, и ограды изрядно потемнели от старости, крыши сквозили дырами, все выглядело запустело и неприглядно. Справа, метрах в 300 за деревьями, виднелся еще хутор, оттуда вроде и появились офицеры. Кто они? Зачем пришли? «Какие отношения у них с хозяином?» – размышлял Андрей. Во внешности офицера, в их поведении не было, пожалуй, ничего, что могло бы внести ясность в эти вопросы. Прошло добрых полчаса. Из хаты никто не выходил, и он по-прежнему сидел на дереве. От соседнего хутора доносилось негромкое пение, заунывно-жалостный девичий голос: «Ты ж моя перепелка». Жажда мучила его, руки и ноги совершенно немели. Желая переменить положение, он переступил ногой. Гнилой сук обломился, Андрей чуть не сверзился, едва успел ухватиться, одеревеневший, дрожавший от долгого напряжения рукою за ветвь над головой. Он тотчас замер, но собака услышала треск и залилась хриплым яростным лаем. Она не умолкала и рвалась на цепи в том направлении, где на дереве сидел Андрей, даже когда вышел хозяин. Он сказал ей что-то, однако она продолжала лаять и рваться. Только тут Андрей сообразил, что ветер тянет от него к хате, что собака почуяла чужого и теперь не успокоится, не хватало еще, чтобы его обнаружили. Он увидел, что хозяин нагнулся у конуры, возможно, собираясь отомкнуть цепь. Андрей буквально свалился с дерева и бросился к опушке в сторону Шиловичей. Часть 14. Таманцев. Я потратил еще около часа, пытаясь найти окурок, однако безуспешно. Я мог определенно сказать, что не так давно, судя по всему, позавчера днем, здесь побывали 2 или 3 человека, сидели, курили и закусывали. Причем это стреляные воробьи и весьма осторожные. На месте пребывания они не оставили ни клочка бумаги, ни окурка, ни следов пищи. Оказавшиеся несъедобные огурцы заброшены далеко, за край поляны, а обгорелая спичка сунута в густой мох за кустом. Обнаружить их без тщательного обыскивания практически невозможно. Такая предусмотрительность укрепила меня в мысли, что те, кто был здесь, старались не наследить. И более того, зародила надежду, что я наткнулся на место выхода рации в эфир. Хотя от этой поляны до треугольника ошибок, определенного при пеленгации слежечными станциями, было не меньше километра. По обыкновению я попытался смоделировать действия этих людей и развернул рацию, предположив, что передатчик находился там, где примята трава. Скинув опять сапоги, я облазил деревья на краю поляны к западу и северо-западу от этого места, с особым вниманием осматривая ветви от нижних до самой вершины, но при всем старании никаких следов забрасывания антенны так и не нашел. А если мои предположения ошибочны, и у тех, кто позавчера побывал здесь, не было с собой никакой рации? Я стоял босой посреди поляны, побуждая свои извилины к усиленной мозговой деятельности. Я понимал, что из огурцов, спички и примятости на траве шубы еще не сошьешь. Пока что все это фактики в мире галактики. Она велика и бесконечна. В раздумье я остановил взгляд на двух высоких орешниках и дубке, шагах в 15 от примятости. На них я не лазил, не выдержали бы, да и росли они в стороне от раскинутой мною антенны. Не без труда, пригибая, я стал по очереди осматривать их, и на второе орешине, на высоте метров 4, в углублении развилки двух верхних ветвей, увидел то, что искал. Повреждение коры, свежий след, как пропилено. Забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом стягивали. В таком огромном глухом массиве силами всего лишь 3 человек обнаружить на 2 сутки место выхода рации в эфир, да все равно, что углядеть иголку в стоге сена или выиграть 100 000 в лотерейную билет. Мысленно я себе аплодировал. От радости мне хотелось хлопать себя поляшками и кричать: «Я самой великой!» Да, эмоции эмоциями, а дело делом. Достав один из манков, я приладился и, подражая голосу самки рябчика, засвистел: «Тиу-ти, тиу-ти, тиу-ти». Выждав с полминуты, повторил зов. И тут же в отдалении послышались ответные клики самца. «Ти-ти-ти-ути, ти-ти-ти-ути». Наши условные сигналы означали примерно: «Желательно ваше присутствие. Иду». Приняв мой зов, капитан уже двигался ко мне через лес. Судя по звуку, он находился от меня примерно в километре. Пока он шел, я продолжал поиски. Под кустами при выходе на тропу я разглядел на земле крупинки махорки и толченого перца. Присыпали следы. И снова отметил осторожность и предусмотрительность побывавших здесь людей. Я ползал на четвереньках в лопушистой траве, выбирая крупинки. Время от времени я подавал манком сигналы, чтобы капитан мог на ходу уточнять направление движения. Раньше Паши, к моему удовольствию, появились настоящие рябчики. Старые и 2 молодых петушка, ладные, с красивыми пепельно-серыми хвостами. Перелетая с дерева на дерево, они достигли края поляны и, обнаружив человека, мгновенно исчезли. Паша даже не пытался скрыть свою радость. Не говоря ни слова, я показал ему примятость, спичку и огурцы, а затем пригнул орешину. Он увидел пропил на коре и не удержался, обнял меня. Такое за ним не водилось, и я это оценил. «Ну, а дальше?» — шепотом осведомился я. Мы обшарили все вокруг, облазили кусты и все тропинки в радиусе не менее 500 метров, однако ничего больше не нашли. Словно те, кто вел передачу, не ступали затем по земле, а поднялись с воздуха или вообще растворились. Теоретически, якобы, невозможно не наследить. Но это только теоретически. Я знал, что сегодня же к ночи в Москве станет известно, что в таком-то лесном массиве, большом и непроходимом, это отметят непременно, мы отыскали место выхода рации в эфир, и в сообщении должно быть упомянут и мою фамилию. Это, разумеется, приятно. Ну а дальше... По существу, имелось 10 вопросов, на которые мы должны были бы теперь ответить. Однако на 3 из них, пожалуй, основные, мы не могли бы сказать ничего определенного. Откуда пришли и каким путем ушли те, кто вел передачу? Сколько здесь было человек, 2 или 3, и главное, кто они? Откуда и кто мог их видеть на подступах к лесу? Усталые и голодные, мы молча возвращались под вечер к Шиловичам. Мы были чисты перед начальством и перед Москвой, как ангелы. Но проку пока что от этого Шиш да камыш.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.